Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. Мы приветствуем всех наших слушателей. Самые ключевые, самые интересные новости на данный момент разберем подробнее. Олег Обухов и Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Ну, снова вирус, снова атака. В этот раз во вьетнамском Дананге скорость распространения такая, что федеральные власти были вынуждены закрыть внутренние авиасообщения с городом на 2 недели с сегодняшнего дня, а также приостановлены наземные пассажирские перевозки, это говорится в сообщении Ханоя. При этом запрет не касается перевозок продовольственных и непродовольственных товаров.
Уточняется, что это новая коронавирусная инфекция, не встречающаяся ранее. В Минздраве страны две версии. Либо зараза проникла из-за въезда в страну нелегальных мигрантов, либо из-за его мутации вируса, имеется в виду, в одной из больниц города. До вспышки в Дананге случаи заражения внутри Вьетнама не выявлялись более 3 месяцев.
Дананг – один из популярных туристических курортов Вьетнама, где часто бывают и россияне. Власти начали эвакуацию 80 тысяч отдыхающих. А тех, кто планировал приехать в Дананг в конце июля, начале августа, перенаправляют в другие курортные зоны.
С начала пандемии коронавируса во Вьетнаме, если говорить вообще об общей мировой тенденции, да, то всего было заболевших 420 человек, выздоровели 365. Смертей от COVID-19 в стране пока не было. Ранее сообщалось о 4 выявленных случаях за последние 5 дней. Отмечается, что новый тип вируса, согласно первым наблюдениям, является более агрессивным, чем ранее известный в стране тип.
Вот тут двоякое направление мыслей и комментариев на эту тему встречал. С одной стороны, вот да, предупреждение о том, что очень опасно, о том, что это новое наблюдение, новый вирус, новая более агрессивный, чем по сравнению с предыдущим. С другой стороны, сейчас любое сообщение про вирус, любое сообщение про эпидемию воспринимается с настороженностью, потому что вот 2020 год научил воспринимать любую эпидемию серьезно. Новый тип заразы способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию. 2 из 4 пациентов, заболевших в конце прошлой недели, сейчас подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Про это у нас была достаточно содержательная днем ранее беседу. Можно послушать ее у нас на сайте radiosputnik.ru. В 4 часа наш коллега Евгений Майструк разбирался, выяснял на тот момент, что было известно, о том, что появляется со временем. Обязательно обо всем рассказываем у нас на сайте и у нас в соцсетях. А к нашей беседе подключается украинский политик Владимир Олейник. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Торжество, говорят, не по душе. МИД Украины передал посольству России в Киеве ноту протеста. Повод проведения военно-морского парада подразделений Черноморского флота России в Севастополе по случаю Дня военно-морского флота.
Ну, Киев расценил парад как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины, сообщает РИА Новости, цитируя ноту протеста.
Ну и плюс ко всему, парад украинские власти расценили как специальную иллюстрацию России, эскалации напряженности в двусторонних отношениях.
Владимир Николаевич, эту ноту стоит воспринимать как гневный документ или это уже такая привычная практика для Киева?
Перефразирую известную пословицу. МИД протестует, а парад идет. Уже 6-й, по-моему, год идет этот успешно парад. И эти протесты абсолютно носят такое, знаете, дежурное содержание. Дело в том, что министр иностранных дел – это не квота президента Украины. По Конституции так написано. Министр иностранных дел – это квота посольства США. Вот если посол США не согласует эту кандидатуру, он никогда не будет министром. Поэтому, конечно, в рамках вот этой общей, так сказать, европейской и мировой, так сказать, тенденции, что Россия агрессор, надо осуждать и так далее, только подходит дата парада, сразу и дежурная нота протеста. Их можно посмотреть, они идентичны, ничем не отличаются. Теперь, я помню, тот период был еще депутатом в 2014 году, когда министр обороны Гелетей с трибуны громко обещал, что он проведет парад в Севастополе. Да, парада нет, но зато купил себе домик в Лондоне, где-то 40 миллионов заплатил долларов. Нормально?
Да.
Если вы государство, то вы действуете по-государственному. Но я вам скажу, большинство из чиновников ждет уже урегулирования конфликта с Россией. Знаете почему? Я с ними общаюсь, с некоторыми. Потому что у многих там квартиры, дома, участки. Они видят, что все, Россия там надолго, навсегда. И вот эти мантры, это служебное. Чисто по-человечески хочется ему свою квартиру, может быть, и Зеленскому даже проехать. Приведу еще один пример, ведь надо немножко и таблетку для памяти. И надо, в конце концов, отреагировать на слова того же Жвани, что это был государственный переворот. Его взгляд очень интересный, потому что я был участником этой организованной преступной группы. А там был очень интересный персонаж. Он говорит о Климкине. Тогда посол был Украины в Германии, который передал 5 миллионов евро какому-то чиновнику для того, чтобы поддержал кандидатуру Порошенко на президента. Это взятка, это скандал. Как отреагировал Климкин? Говорит, это смешно. А это как раз подтверждает, что он таки передавал. Потому что если бы он чеснока не ел, а запаха не было, то он бы пошел бы куда в суд? В защите чести и достоинства. Желание не бедный человек.
Вадим Николаевич, а вот если посмотреть вот такой ход, такую манеру взаимоотношений между странами, вот учитывая, что не только между Украиной и Россией, кстати, вот эта практика достаточно часто упоминается, когда просто необходимо какую-то ноту выпустить, просто необходимо какую-то реакцию публиковать, причем, как вы подметили, порой даже формулировки абсолютно совпадают. Это каким-то образом современную сегодняшнюю дипломатию характеризует?
Ну, конечно. Дело в том, что еще раз, только даты меняются, потому что как-то неприлично, знаете, вот писать протест датой прошлого года. Поэтому единственное. Ну и, безусловно, это тенденция о том, чтобы санкции, постоянно санкции. Ведь американцы очень злые. Я помню, в 2010, я почему вспомнил и госпереворот. Ведь если взять формально конституцию без госпереворота, а мы же продлили через Харьковское соглашение на 25 лет еще аренду 17 года, то есть как бы там флот всегда проводил парады. Вопрос возникает, а как это так? Да, потом поменяли на это, был госпереворот. И вопрос возникает совершенно другого порядка. Американцы были злые, потому что они понимали, в 17 году заканчивается аренда, и они зайдут спокойно в Севастополь. А тут такой поворот. И тогда они приняли решение. Государственный переворот по-другому нельзя убрать оттуда и Черноморский флот, и, безусловно, ну, ту власть, которая не была так националистически настроена и не проводила агрессивную политику против России.
Вадим Николаевич, еще один момент хочется с вами поподробнее чуть-чуть разобрать, но тоже относительно того, где время идет, а тактика не меняется. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, будучи с рабочей поездкой в Польшу, вновь затронул тему энергетической безопасности страны, Европы в целом. Он со своим коллегой Яцеком Чепутовичем обсуждали план взаимодействий.
В частности, то, как сообща, Киев и Варшава смогут помешать Северному потоку-2. По общему мнению сторон, магистраль несет угрозу всей Европе, поэтому нужно сделать все, чтобы не допустить реализацию проекта, говорится в сообщении МИД Украины.
В этом странно, но в Германии, например, считают иначе, считают, что проект как раз усиливает энергетическую безопасность. Владимир Николаевич, какие совместные шаги Польша и Украина могут действительно предпринять совместно, чтобы не допустить, я уж даже не знаю, сказать, достройки, строительства или просто работы Северного потока-2?
Американцы поставили себе задачу вытеснить Россию с дешевыми энергоресурсами с Европы. Их ресурсы дорогие, это понятно. Против этого Германия, Франция и другие, почему? Понимают, что убьют экономику. Она станет неконкурентоспособной по отношению к американским товарам. Польша и Украина абсолютно зависимы от Америки. Первое, большие дотации дают, серьезные дотации, ну, нам поменьше, но уже сегодня Польша заключила большое соглашение на сжиженный газ с Америки. Сейчас там цены американцы снизили, они демпингуют на первом этапе. Ну так надо прикормить. И мы уже получили первую партию, Украина получила через Польшу сжиженного газа. А теперь что делает наша власть продажная? Вот почему она поднимает цену на газ? Вы помните, там разговор был Порошенко с Байденом, который говорил, вы там просили на 75, так мы на 100% подняли. Почему, интересно, американцам какая разница, почему мы...
Владимир Николаевич, я поднять? Прошу прощения, все-таки достаточно часто к этому моменту обращаемся, но вот на данный момент, здесь, сейчас, на будущее у Польши и Украины есть какие-то аргументы, есть какой-то ресурс, который, о котором стоит вот России задуматься?
Только обслужить интересы американцев. Поэтому к чему я веду разговор, чтобы поняли? Поднимают цену, чтобы вот эта высокая цена американская на сжиженный газ не была шоком. То есть поднимают так цену в Украине, чтобы потом сказать, ну какая там разница. Вот эта политика вытеснить Россию и реально получать барыши. Потому что Америка сегодня проводит интервенцию. Она говорит: ребята, мы вам когда-то помогли, а сегодня вы должны покупать все американское. Вот Польша и Украина являются адвокатами сегодня Америки в Европе. И поэтому все, что скажет Америка, будет повторять Украина. Хотя ей абсолютно надо напрямую получать газ с России. А мы получаем газ с России, но по документам проводим, как бы получаем с Европы, и еще где-то процентов 25 переплачивает украинцы. А это нам зачем?
Да, и такую схему они хотят использовать и дальше. Владимир Николаевич, на ваш взгляд, какое противодействие можно ждать со стороны акционеров проекта «Северный поток», куда входят не только российские, но и немецкие, австрийские, другие европейские компании?
Заинтересованные в газе по нормальным, адекватным ценам, да. А не завышенные, в том числе, как вы сказали, чуть выше.
Я вам скажу, максимально приложить усилия для завершения этого строительства. Все говорят, есть проблемы, там есть и сегодня пауза небольшая, как бы к концу года, дай бы Бог. Но завершить необходимо. Там есть интерес. И здесь вопрос жизни или смерти, быть или не быть. И почему так Германия серьезно поддержит этот проект, не понимает, что будет после того, когда они начнут приобретать американский сжиженный газ. Той экономики, которая сегодня есть, не будет. И Германия потеряет все лидирующие позиции.
А тем более учитывать, если то, что пандемия прошла, да, экономика практически во всех странах просела, это прямо можно открыто сказать. Да, и если еще дорогой газ будет поступать американский сжиженный.
Здесь нет никакой политики. Здесь есть экономика. А экономика – это высшая политика. Потому что это благосостояние собственного народа. Там сметут любое правительство, если они будут приобретать дорогой американский газ. Но американцам-то плевать, что происходит в Европе. Ведь реально они начали уже разрушать Европу. Почему оттуда вышла Великобритания? Потому что она союзник Америки. Дальше они говорят: ребята, разрушаем, заменим газ американским, а дальше уничтожим ваше евро, и, конечно, будет поле для работы кому? Доллару. Вот так будем укреплять американскую экономику. Но немцы тоже не хотят умирать за Америку. Поэтому будут не строить вместе с Россией этот газопровод.
Владимир Николаевич, спасибо вам большое за комментарий. Украинский политик Владимир Олейник прокомментировал некоторые моменты, которые так или иначе связаны с взаимоотношениями Украины и России, с европейским также присутствием российского газа и желанием Соединенных Штатов этот момент как минимум регулировать.
В эфире «Радио Спутник».
Ну а мы продолжим. Победу над коронавирусной инфекцией и наступление золотого века для США пообещал глава Белого дома Дональд Трамп. Причем не какую-то эфемерную, а скорую и вполне реальную. Правда, понять, на чем основаны такие обещания из высказываний на странице в Твиттере американского президента, как-то сложно.
Ну, зато несложно понять, кого он по-прежнему не любит. Обрушился с критикой на журналистов, которые представляют субъективную, на его взгляд, оценку. В частности, освещая протесты в стране. Плюс ко всему, он негативно отозвался о своем потенциальном сопернике на грядущих президентских выборах Джо Байдене. Мол, если бы он победил, то рынки бы рухнули, а города бы сгорели.
Ну, исходя из недавних исследований общественного мнения, не так уж маловероятен такой вот исход о рухнувших рынках и горящих городах, то, что Байден...
При нынешнем лидере страны,
пока не... да. Нет, я имел в виду, что Байден немножечко двигает позиции Трампа согласно опросам, которые проводят определенные СМИ. К нашей беседе подключается заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Приветствую вас.
Павел Яковлевич, а вот не слишком ли замахнулся как-то Дональд Трамп? Потому что золотой век из ниоткуда, что ли? Вообще, кстати, модно, мне кажется, стало употреблять это словосочетание. Почему-то вот сразу третий раз за последние недели две в разных областях его встречаю. Особенно учитывая, что в стране, ну, мягко говоря, проблемы, которые возникали уж в последнее время, которые существовали, ну, относительно существовали постоянно в течение предыдущего последнего времени, они никуда все эти проблемы не делись.
Совершенно верно, и нам нет никакой необходимости вслед за Трампом наполнять это понятие «золотой век», публикованное им в Твиттере, каким-то уж сверхвысоким смыслом. Это типичное предвыборное его высказывание. И, собственно, как вы правильно заметили, объективных предпосылок, прежде всего экономических и внутриполитических, для наступления этого пресловутого «золотого века», к как-то пока не наблюдается. Его предвестником могло бы стать изменение в положительную сторону разного рода биржевых индексов, прежде всего Dow Jones. Здесь, да, есть очень скромный рост, но тем не менее явно не намекающий на скорое наступление золотого века. Другой вопрос заключается в том, что Трамп сравнивает возможное будущее в случае победы демократов и Джо Байдена с тем положением, которое он может обещать американцам. И, видимо, считает, что в случае его победы наступит золотой век, а в случае победы Байдена горящие города, кризис. В общем, все самые страшные последствия.
Павел Яковлевич, а как вам кажется, не слишком ли высок градус обвинений Дональда Трампа в адрес Джо Байдена? Потому что этим же может потом воспользоваться его соперник в президентских выборах. И еще более агрессивно наброситься на Дональда Трампа.
Ну, лейтмотив вот этого конкретного поста заключается в том, что он изображает Джо Байдена как марионетку левых. Он употребляет именно это словосочетание «марионетка левых». То есть представитель лево-прогрессистских ультралиберальных кругов, к которым присоединилась американская беднота, и явно делает таким образом понятно, что Джо Байден, на самом деле не являясь представителем этих левых от души, да, поскольку он все-таки человек из политической элиты самого высшего уровня, тем не менее дал возможность себя подчинить, управлять собой, бедноте, американской толпе, прежде всего цветному населению, и таким образом хочет это использовать на выборах. И вот если победит, то в таком случае наступит что-то наподобие диктатуры пролетариата в США. Таким образом, мне кажется, Дональд Трамп хочет напугать прежде всего свой лояльный электорат. Вот посмотрите, что может случиться, если Джо Байден как марионетка левых победит. Так что его слова направлены прежде всего на уже голосующую за Трампа аудиторию, чтобы она не расслаблялась и не теряла бдительность.
Павел Ильич, а можно вот здесь вас попросить прокомментировать такую ситуацию, что Трамп как раз своих избирателей-то теряет? Вот мы буквально днем ранее вспоминали, уточняли, разбирали этот момент. Три штата, причем один из которых один из самых насыщенных и самых представительных с точки зрения количества голосов выборщиков. Флорида, 29, по-моему, выборщиков, они по прошлым выборам голосовали за Трампа, полностью ему голоса перешли. И он теряет Мичиган, теряет Аризону, теряет Флориду. Вот как раз тех самых своих избирателей. Что-то может он сейчас дополнительное накинуть? Какие-то аргументы достать? Какого-то, не знаю, козырь из рукава или Джокера достать? Для чего? Для того, чтобы изменить пока что складывающуюся, не совсем удачно для его кампанию, складывающуюся, вот я ссылаюсь все на те самые исследования, обязательно оговариваюсь, что определенными СМИ они проводятся.
Ну, у него может быть три потенциальных Джокера. Первое – это действительно налаживание экономической ситуации, улучшение ситуации с безработицей, какой-нибудь резкий скачкообразный рост индексов, хотя подчеркиваю, что я в это не очень верю. Второе – это вынуть из загашников какой-нибудь страшный компромат на своего конкурента, хотя войной компроматов современных американцев уже вряд ли удивишь. И третье – вот это, наверное, самое главное – все-таки навести порядок на улицах и показать таким образом свою силу, президентскую волю и успокоить американское расколотое и бунтующее общество. Вот этого, наверное, от него прежде всего ждет собственный лояльный электорат, и именно поэтому в нем постепенно разочаровывается. Ну вот же, сильный президент-консерватор так себя позиционировал и сегодня в течение 3 месяцев не может навести элементарный порядок в бунтующих штатах и на улицах, защитив прежде всего своего избирателя.
Павел Яковлевич, на ваш взгляд, почему ему не получается действительно вот так мобилизовать какие-то силы, там силы внутренних войск и действительно навести порядок? Может быть, из-за того, что, скажем так, не очень слушаются главы штатов Дональда Трампа?
И главы штатов не слушаются, и все-таки огромное значение имеет медиа, общественное мнение, которое они формируют. Трамп боится отступиться. С одной стороны, по закону он мог бы пойти на эти радикальные меры, вводя федеральные войска в штаты и давая им соответствующие команды, но такое волевое решение может обернуться для него политическим самоубийством. Не хочет идти на риск.
Если говорить про аргументы, здесь есть еще одна очень любопытная история, причем аргументы точно работающие, правда, связаны с другой страной, с другим политическим лидером, что, вот я процитирую, чтобы не дать еще раз испытать мучения и боль войны 50-х. Это цитата из речи главы Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Северокорейский лидер заявил, что национальные силы военного и стратегического сдерживания, как страны, обладающие ядерным оружием, навсегда обеспечат ей мирное существование и национальную безопасность. Выступление цитируется Северокорейским центральным телеграфным агентством.
Ну, он так обратился с поздравительной речью на 6-м общереспубликанском слете ветеранов, который прошел накануне в честь 67-й годовщины окончания Корейской войны 50-53 годов прошлого столетия. И, по словам лидера КНДР, ожесточенная борьба с врагами продолжается, и давление со стороны империалистов только возросло.
Вот поэтому защита, причем защита в том числе с помощью ядерного вооружения, актуальна. Павел Яковлевич, вот обычно, если бы похожие аргументы прозвучали, я не знаю, в Соединенных Штатах, в Великобритании, в какой-нибудь европейской стране, сказали бы, это перед выборами что-то там вот лидер для себя накручивает рейтинги. С чем это может быть связано? Это просто действительно какое-то патриотическое напоминание окончания Корейской войны? Или чего-то ожидать, какие-то есть подводные течения?
Ну, в отличие от трамповских заявлений о наступлении золотого века в случае победы на выборах, вот здесь мы видим озвучивание реального факта, который уже работает. Надо понимать, что Ким Чен Ын выступал перед ветеранами, перед людьми, которые своими глазами видели западную интервенцию, которые от нее пострадали. И он в очередной раз хотел напомнить им, а заодно и всему мировому сообществу, о том, что с его страной теперь лучше не связываться. Мы видим, что ядерное оружие – это самая надежная защита от внешнеполитического давления и интервенций. На примере России, которой тоже у западного сообщества, как известно, всегда были претензии территориального характера. И в 2000-х годах прежде всего ядерное оружие обеспечило наш суверенитет и вообще прочность наших позиций на мировой арене. Ким Чен Ын все это видит, все это понимает, учится на чужом опыте, и его страна собственными силами смогла получить такой мощный фактор геополитического влияния. Можно ему поаплодировать только.
Павел Яковлевич, а почему, на ваш взгляд, расстроились как-то взаимоотношения между Северной и Южной Кореями? Потому что, ну, было же какой-то момент потепления, ну, по крайней мере, видимость создавалась. А сейчас практически вновь разругались друг с другом.
Иногда они демонстрируют свою готовность к диалогу, но за этой готовностью ничего большего, к сожалению, нет.
Понятно, с обеих сторон?
С обеих сторон, потому что это две разные экономические формации, это две абсолютно разные идеологии. Южная Корея олицетворяет собой Запад в восточном мире, она стремится к западным идеалам и в экономике, и в политике. Северная Корея – это государство, чем-то напоминающее Советский Союз, которое говорит о диктатуре пролетариата, которое говорит о отвратительных западных капиталистах, поэтому у них гораздо больше точек разногласий, нежели соприкосновения, и национальное единство забыто давным-давно в 50-е годы, так что действительно между этими странами царит недоверие, ненависть и взаимная готовность к нападению.
Павел Ильич, спасибо вам большое за комментарии. Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, прокомментировал некоторые из ключевых событий, которые разворачиваются прямо сейчас. Ну а мы продолжим. В завершение 5 августа к Земле приближается астероид, который размерами до 190 метров в поперечнике, в диаметре, что сопоставимо с размером, уточняю, с футбольного поля. Это такая формулировка, я бы сказал, двух полей, потому что футбольное поле обычно порядка 100 метров,
да, чуть меньше. Ну вот еще тут сообщается о том, что минимальное расстояние, на которое небесное тело подойдет к нашей планете, в 7 раз больше, чем дистанция между Землей и Луной. С одной стороны, казалось бы, да, может быть, скорее всего, беспокоиться не о чем. Но потом появляется уточнение, что это астероид, которые относятся к определенной группе тех астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли. И вот не дай бог, конечно, да, и тут, конечно, возникают опасения. Так чего же ждать? Вот как рассудил старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штерденберга Владимир Сурдин.
Наши обязаны сообщать об этом. Оно кормится за деньги налогоплательщиков. Он очень далеко пролетит. В 10 раз дальше Луны. Такие астероиды каждые 2 недели пролетают. Если ближе, была бы опасность.
В общем, разница информации, я так понимаю, может быть, где-то что-то про не так посчитали, может быть, где-то будут плюс-минус уточнения, что по размерам, что по расстояниям, но меня вот, конечно, всегда радуют вот такие формулировки. Ничего страшного, летают и больше, и постоянно, и бывает порой даже ближе. Олег Обухов, Алексей Красильников, студия «Радио Спутник».